13 лекция. Книга Тания отвечает на вопрос, кто такой грешник, в 11 главе.
11 глава книги Тани продолжает рассказ о разных типах людей. 10 глава предыдущая говорила о двух типах праведников. Совершенный праведник и несовершенный праведник. Эта глава говорит о двух типах: совершенный грешник и несовершенный грешник. Как ни странно, интересно, что глава, которая говорит о грешниках в книге Тании, это глава номер 11, chapter 11.
Банкротство.
Банкротство. И совершенный, и несовершенный праведник, и тот, и другой, они полностью сумели направить свои эмоции на служение Всевышнему. Мы говорили о том, что есть два разных способа, как это сделать. И поэтому есть два разных типа праведников. Но то, что их совокупляет, это то, что их божественная душа, если можно так выразиться, одержала верх над животной. Желания животной души у одного типа праведников вообще никак не проявляются. У другого типа праведников полностью направлены на служение Всевышнему. Но в любом случае ими руководит постоянно их божественная душа. Понятно, что совершенный праведник – это тот, у которого животная душа сейчас хочет то же самое, что и божественное. Как можно себе представить, что если есть ученик в классе, который плохо себя ведет, один учитель может заставить его не мешать, но другой может заставить его учиться. Какой из них лучше, из этих двух учителей? Безусловно, тот, который заставит учиться. Тот, который сможет повлиять на плохого ученика, чтобы тот не мешал другим, сможет продолжать вести свой класс. Но на самого плохого ученика он не влияет. Тот учитель, который может перевоплотить плохого ученика в хорошего, сделать так, чтобы плохой ученик сам активно стал принимать участие в учебном процессе. Вот это великий учитель. И это можно представить себе как параллель между тем, что происходит в душе, а вернее в душах полного праведника и неполного праведника. Неполный праведник смог сделать так, чтобы плохой ученик, животная душа, не мешали. Полный праведник смог сделать так, чтобы плохой ученик стал хорошим. Интересно, что у неполного праведника есть одна проблема. Проблема в том, что, несмотря на то, что он любит Всевышнего и стремится сделать все, что Всевышний хочет, но это он, который любит Всевышнего, и это он, который хочет делать все, что Всевышний повелел. Как мы с вами говорили на прошлом занятии, пример мы приводили человека, который хочет быть хорошим мужем. Есть один тип мужей, которые хотят делать то, что хочет жена. Есть другой тип мужей, которые хотят быть хорошим мужем. Вроде бы они делают то же самое. Но у одного фокус на жену, у другого фокус на самого себя. Я хочу быть хорошим мужем. И поэтому для неполного праведника его желание совершенства, несмотря на то, что это очень хорошее, очень святое желание, оно мешает ему. Когда говорится в Торе о том, как Всевышний повелел первосвященнику Аарону сделать минору, после всего описания, что Всевышний повелел и что Аарон сделал, сказано: Аарон сделал все, как повелел Всевышний. Аарон был праведником. Почему Тора вдруг говорит, что Аарон сделал все, как повелел Всевышний? Это само собой разумеется. Комментаторы говорят, что когда человек, который в духовности ничего не понимает, и вдруг получает инструкцию от Всевышнего, как что нужно сделать, он исполняет точно, конкретно, детально то, что ему сказано. Если человек, который понимает в духовности, получает инструкции, что он начинает думать? Секундочку. Я должен вначале понять, что здесь происходит. Я должен все осознать. И если я понимаю 90%, а 10% не понимаю, если я понимаю 99%, а 1% не понимаю, секундочку, мне нужно подождать, пока я разберусь здесь, а потом уже все делать. Если мы, которые в духовности миноры, ничего не можем понять, имеем инструкции, как ее делать, мы бы ее сделали. Аарон, человек, который понимает, как минора должна быть устроена, с духовной точки зрения, он мог бы вначале сесть и начать разбираться. Только потом, когда он уже понял, как все делается, он бы сделал то, что он понимает. Тора возводит хвалу Аарону, что он делал то, что ему было сказано. Понимает он или не понимает, он оставил в стороне. Иногда понимающим, думающим, образованным людям тяжелее всего просто исполнять инструкции. Им нужно все вначале самим проанализировать. Почему? Потому что их понимание дела, которое на самом деле хорошая вещь, мешает. Эту параллель можно провести также в том, как полный праведник и неполный праведник служат Всевышнему. Иными словами, то есть человек, который полный праведник, у него нету своего «я вообще». Он делает то, что говорит Всевышний. Человек, который не полный праведник, у него есть свое «я». Это «я» хочет служить Всевышнему, но это свое «я». Так вот, это свое «я» и говорит ему, давай проанализируем духовность. Давай пытаемся ее понять, потому что «я»-то должно ее ощущать, это «я» должно ощущать духовность. Полный праведник делает то, что говорит Всевышний, просто потому что у него другого желания нет. Неполный праведник хочет вначале проанализировать, прочувствовать эту духовность, и потом ее делать. И вот здесь есть для вас каверзный вопрос. Нам, людям, которые далеки от как полного праведника, так и неполного праведника. Кому мы находимся ближе? Как ни странно, в этом аспекте, который мы сейчас с вами обсуждали, мы находимся ближе к полному праведнику, потому что неполный праведник должен вначале прочувствовать духовность. Мы знаем, что нам это не дано. Если нам даны заповеди, мы их делаем, так же, как их делал бы полный праведник.
Ну, мы стараемся понять, что мы делаем.
Но наше понимание духовного влияния этих заповедей такое же, как понимание кошки в астрономии.
Не обижайте нас.
Или не обижайте кошку. Окей, не буду обижать кошку. Мы можем пытаться понять логику, стоящую за практической стороной заповеди. Практического применения заповеди. Духовные сферы.
Почему здесь учим душу, про душу что-то?
Чтобы быть хорошей кошкой, которая пытается понять астрономию, а не плохой кошкой, которая пытается понять астрономию. Мы даже не пытаемся раскрыть эти духовные глубины. Поэтому на самом деле для нас то, как полный праведник исполняет заповеди, ближе, чем то, как неполный праведник исполняет заповеди. Кстати говоря, Львовичский Ребе. Ребе очень часто говорил об этом, упоминая, что мы иногда на мгновение, на минуту можем оказываться в ситуации, подобной ситуации полного праведника. Мы не говорим о том, чтобы в корне измениться и стать полным праведником. Мы не говорим о том, что мы можем вдруг стать другими людьми, но на определенные моменты жизни, когда Всевышний говорит нам что-то делать. И мы это делаем при отсутствии каких-либо других побуждений и желаний. Мы делаем, потому что нам это сказано. Мы делаем, потому что так повелел Всевышний. И ни по какой другой причине. На этот момент мы можем быть приравнены к полному праведнику. И нам проще быть приравнены к полному праведнику, чем к неполному праведнику.
Это по аналогии тому, что евреи сказали, когда они получили Тору.
Совершенно верно. Совершенно верно. Когда евреи получили Тору, евреи сказали... Мы будем делать, а потом будем понимать, если бы они сели и начали рассуждать, давай-ка вначале обсудим. Они бы до сих пор обсуждали. Они сказали нам, Всевышний говорит, мы это будем делать. И ситуация тогда немножко отличалась от сегодняшней, потому что прямо перед ними стоял Всевышний. Но они тогда были в положении полного праведника. Сейчас, когда мы в этой главе, главе 11, обсуждаем, кто такой грешник, мы также видим, что есть люди, которые называются полными грешниками, есть люди, которые называются неполными грешниками. Также же, как у праведника. Божественная душа одержала верх над животной. Вопрос только в том, насколько, до какой степени она одержала верх. Так же и у грешника животная душа одержала верх над божественной. Зависит только от того, до какой степени. И поэтому есть разные категории грешников. Я хочу подчеркнуть, что тот, кого Тора называет грешником, не является человеком, у которого его дурное начало одержало верх. Это человек, у которого животная душа одержала верх. Животная душа ни в коем случае не является злом. Она может быть источником зла, но злом сама по себе она не является. У грешника животная душа одержала верх. И поэтому, будучи в состоянии грешника, грешник может делать мицвы, заповеди, может делать грехи, может делать великие вещи, может делать ужасные вещи, будучи все еще в состоянии грешника. Тора говорит, что когда человек делает в своей жизни один грех, один, и после этого не делает то, что Тора называет тшува, возвращение, искреннее, истинное раскаяние, он будет называться грешником все время, пока он это не сделает. Это не значит, что грешник постоянно грешит. Это даже не значит, что грешник не сожалеет о том, что он делает плохое. Больше того, сказано, что жизнь грешника полна сожалений о том, что он делает. Грешник сожалеет о том, что он делает, но это еще не значит, что он не сделает то же самое в будущем. Говорят, мальчик прибежал к учительнице и жалуется. Вот этот вот мальчик меня хотел стукнуть. Откуда знаешь, что он тебя хотел стукнуть? Потому что он меня стукнул. Очень часто мы хотим что-то сделать. И мы это делаем. Сожалеем потом о том, что мы это сделали. И продолжаем сожалеть. В следующий раз, когда мы в такой ситуации, мы это снова делаем и снова сожалеем. А потом снова делаем и снова сожалеем. Так что грешник полон сожаления своих действий. При этом он грешник. Грешник так же, как ни странно, полон мицв. Тора говорит, что нету человека, который не был бы полон мицв. При том, что праведник делает только праведные поступки, грешник не является тот, кто делает только грешные поступки. Грешник делает, может быть, 99% праведных поступков. Но все время, пока он сделал один грешный и все еще не раскаялся истинно и не изменился до такой степени, что в следующий раз, если бы он был бы в подобной ситуации, он бы это бы уже не сделал, он все еще называется грешником. Он называется грешником, потому что он в ситуации, где он способен совершить грех. Праведник, если он совершил какой-то грех, то он после этого уже раскаялся. И тшува, искреннее раскаяние, которое называет процесс, в результате которого человек настолько работает над собой, что если он оказался бы в подобной ситуации еще раз, он бы подобный грех не совершил. И, кстати говоря, сказано, что когда человек кается в своем проступке, Всевышний после этого посылает ему подобную ситуацию еще раз, именно для того, чтобы он мог показать самому себе в первую очередь, и также Всевышнему, что его раскаяние истинное, что теперь он уже другой человек, и он уже не сделает тот же самый проступок. Так что праведник – это человек, который на данный момент в его жизни не способен совершать грехи. Грешник – это человек, который на данный момент в своей жизни способен совершать грехи.
Что значит «на данный момент»?
Завтра он может раскаяться. Истинное раскаяние приведет его в ту ситуацию, где он уже не будет способен совершать грехи. Это может быть в следующую секунду его жизни.
А праведник?
Праведник – это не человек, который никогда не грешил. Праведник – это человек, который, может быть, согрешил, может быть, много согрешил, но он раскаялся после каждого своего греха.
Как определяется раскаяние?
Как определяется раскаяние? Что такое тшува? На самом деле, раскаяние – это очень неточный термин. Раскаяние с русского языка переводится на иврит как харата, что значит сожаление о том, что сделал. Тшува дословно с иврита переводится как возвращение. том, что такое тшува, мы можем отдельно говорить, можем говорить очень много. Я не хотел бы сейчас на это заострять внимание, но только понимая слово тшува, мы можем понять, так же как у вас есть компьютер, которым вы пользуетесь, и в процессе его пользования там появляются какие-то bugs, какие-то worms, какие-то paths, неправильные индексы появляются и так далее. У вас компьютер начинает плохо работать. Современные компьютеры идут с функцией, при выполнении которой их можно возвратить в factory condition. Их можно вернуть в точно то состояние, в котором они были, когда вы их купили. Это возвращение. Это раскаяние с точки зрения Торы Тшува. Возвращение. Когда человек живет в этом мире, его душа немножко пачкается тут и там. Сама душа остается целой невредимой. Но она немножко покрывается пылью. И это как разные bugs и worms, которые могут быть в вашем компьютере. У нас есть та же самая функция Restore to Factory Condition. Мы можем вернуть себя в ту ситуацию, в которой мы были до совершения греха. Так также в вашей жизни тшува возвращает вас в ту точку вашей жизни, которая была еще до совершения греха. Это тшува, это раскаяние. На самом деле, праведник совершить грех, как мы понимаем грех, даже не в состоянии, потому что у него нет желания делать ничего, кроме того, что говорит Всевышний. Если мы говорим о человеке, который никогда не грешил, а потом согрешил и потом раскаялся, мы скорее можем говорить о бейнине, о среднем человеке. Грешник – это человек, который называется грешником, потому что он согрешил до этого. Но то, что он согрешил до этого, не является причиной, почему он называется грешником. Он называется грешником, потому что сейчас, на данный момент жизни, он способен согрешить. Он уже до этого согрешил и еще не раскаялся, поэтому его раскаяние не привело его в позицию, в которой он в своей жизни не способен совершить этот грех. Поэтому он называется грешником. Поэтому с точки зрения Торы, грешник не является злодеем, грешник не является, если можно так даже выразиться, плохим человеком. Грешник – это человек, который совершил грехи в своей жизни, и еще не возвратился, не сделал тшуву, не сделал истинное и искреннее раскаяние, поэтому называется грешник. Грешник также является неотъемлемой частью еврейского народа. На иврите община называется цибур. Цибур – это аббревиатура из трех букв цади, бет и реш. Цади – это цадик, праведник. Бет – это бейнани, средний. И реш – это раша, грешник. Община должна состоять из всех трех типов людей. Грешники – это люди, которые отлучаются от общины или находятся вне еврейства. Грешники – это люди, которые внутри общины являются неотъемлемой частью ее. Без них община не будет полной. Именно поэтому сказано во время молитвы, нам нужно иметь миньян, нужно иметь 10 человек. Эти 10 человек, не сказано, что они должны быть праведниками. Сказано, что когда собираются 10 человек, 10 евреев, то там среди них находится присутствие Всевышнего. Только потому, что 10 человек находятся в одном помещении. Даже если это грешники. Все равно. Поэтому, когда мы смотрим на то, как Тора распределяет праведников, средних и грешников, мы можем понять, что, скорее всего, большинство людей среди нас находится в категории грешников. Это может быть очень удручающая мысль. Хотя на самом деле, когда мы смотрим на то, что Тора говорит о грешниках, то мы понимаем, что грешник – это всего лишь человек, у которого есть много работы. Когда я жил в Атланте, там в синагоге молился один человек, у которого был большой бизнес по спасению других бизнесов. Он искал компании, которые разваливаются по какой-либо причине, и принимал управление этих компаний и разворачивал их, ставил назад на ноги. У него способа финансирования не было, Bain Capital финансировала подобные операции. Это же был человек, который сам это делал. То есть он занимался не финансовой стороной, он занимался практической стороной.
Менеджмент.
Да. И он часто рассказывал, что глава этой корпорации, которую он собирается перенять, сидит со всеми этими бумагами и говорит: «О, Господи, какой ужас! Что здесь происходит? Какой ужас? Это невозможно!» Он берет те же самые бумаги с теми же самыми цифрами и говорит: «Это замечательно! Что замечательно? Замечательно, что есть столько работы!» При том, что один смотрит на готовый продукт и видит, что сейчас ситуация, если рассматривать как готовый продукт, ужасная. Этот мой знакомый смотрел на потенциал. А потенциал великий. Поэтому, если сейчас компания в плохом состоянии, замечательно. Есть много работы. Тора говорит нам, что грешник – это человек, у которого много работы. На самом деле, типов грешников много, категорий грешников много. Мы их условно подразделяем на две категории. Есть те грешники, которые грешат только в одной области своей жизни. Они замечательно делают то и то, и то, и то. Ну, в одной области они позволяют себе что-то не то делать. Есть такие. Есть те, которые даже грешат. Мы с вами говорили о трех одежах души. Мысль, речь и действие. Есть те, которые грешат только в одной из этих трех одеж. Некоторые люди говорят, что, ну, думать об этих вещах, я, конечно, думаю, говорить, может быть, тоже говорю, но делать, не, я бы такое никогда не делал.
Правильно.
Но мечтать об этом постоянно.
Уже грешник, значит.
Да. Есть другие, наоборот, которые говорят: я это делаю, но я это делаю, не вдумываясь, я не вкладываю свое сердце и в душу в это, поэтому это окей. Я это делаю так, просто, случайно. Не подумав.
Меня часто спрашивают. Иудаизм запрещает еврею заходить в здание церкви. Или в здание, которое предназначено для службы любой другой религии, которое Тора называет идолопоклонством. Тора запрещает. Поэтому в буддийский храм заходить нельзя, в церковь заходить нельзя. Сам факт нахождения там запрещен.
Но есть церкви, которые очень красивые, люди в них ходят как в музей. Если даже это сейчас действующая церковь, люди часто говорят: ну я же захожу туда просто посмотреть. Я захожу не потому, что я верю в Бога. Я захожу туда, но у меня нету преднамерения служить там или принимать участие в какой-то молитве, в службе. Я просто захожу, я делаю чисто физическое действие. Я мысли и чувства в это действие не вкладываю, я просто захожу. Есть другие, которые говорят: а вот что, если я буду молиться в душе кому-то, какой-то там иконе, какому-то идолу. В душе. Я заходить никуда не буду. Я это буду делать дома. Это можно? Тоже нельзя. Почему одно лучше другого, я не знаю. Тора запрещает действия, речь и мысли. Если ты делаешь действия без мысли, это уже нарушение. Если ты имеешь мысли без действия, это тоже нарушение. Есть те, которые считают в их понятии речь это самое плохое, а мысль можно. Есть те, которые считают, что действие это самое плохое, а речь и мысль это ничего. Есть те, которые считают, что мысль это самое плохое, а действие можно. Тора говорит нам, что и то, и то, и то. Все три запрещены. Каждый человек, который совершает грех хотя бы в одной из этой области, Тора называет уже грешником. В чем же разница между полным грешником и неполным грешником? Разница заключается в том, ощущает ли он, совершая грех, что он совершает грех. В Ешиве, когда мы учились, то наши учителя говорили часто о мыслях. Ну, многие действия никто бы в Ешиве не делал, но мысли, определенные мысли. Говорили о том, чтобы иметь только правильные мысли. И в хасидском лексиконе это называются чуждые мысли. Так вот, как-то учитель спросил ученика про его чуждые мысли, тот говорит: у меня чуждых мыслей нету, потому что те мысли, о которых вы говорите, они уже совсем не чуждые. Так вот, вопрос, являются ли эти мысли чуждые или нет? Человек, когда привыкает, приучает себя делать грехи, часто уже их за грехи не считает. Человек очень часто совершает грехи, первый раз сожалеет об этом, второй раз сожалеет, а потом не сожалеет. Сказано, что грешники полны сожаления о своих действиях, это только неполные грешники. Полные грешники не полны сожаления о своих действиях. Они об этом не сожалеют, они их продолжают делать и этим гордятся. Почему? Потому что мы можем провести параллель между тем, что так же, как у праведника, божественная душа одержала верх над животной. Но вопрос в том, осталась ли животная душа у праведника просто молчаливой, или помогает ли она божественной? Так же и у грешника. При том, что божественная душа никогда не может действительно начинать помогать животной грешить. Но вопрос в том, она может молчать и все еще напоминать о себе? Или она может молчать и уже не иметь голоса? Это то, чем отличается полный грешник от неполного грешника. И задача, на самом деле, каждого человека. Во-первых, найти, в чем, в каких областях своей жизни он, может быть, является полным грешником. Если мы не будем ни в чем полными грешниками, это уже хорошее начало. Чтобы чуждые мысли были чуждыми. Я вам приведу практический пример. Разница между полным грешником и неполным грешником не в действиях, а в том, как он их воспринимает, в его ощущении. Действия могут быть одни и те же. Полный грешник отличается от неполного не в том, сколько грехов он совершил, а то, как он относится к этим грехам, которые он совершил. Я приведу пример. Я один раз говорил здесь с пожилым человеком. Он американец, служил в американской армии во время Второй мировой войны. Как известно, американцы знали, что советские власти не выпускали на свободу всех тех, кто был в немецких лагерях. И поэтому здесь, в Америке, был дан приказ войскам стараться освободить как можно больше лагерей. Потому что они понимали, что тем самым они спасают людей. Потому что все те, кто были освобождены советскими войсками, были посланы тут же в советские лагеря. Был дан приказ освобождать как можно больше лагерей. И они это и делали. И при этом солдатам, которые уже были на поле боя, солдаты, которые физически освобождали лагеря, им был дан такой приказ. Им было сказано, что когда ты освобождаешь людей, было сказано, что это люди, которые изморенные, истощенные, и как с ними обращаться и так далее, что с ними делать. И было сказано, что им нужно задавать один вопрос. Первый вопрос, который нужно им задавать, голодны ли они? Если они голодны, их посылали в одно место, если они не голодны, их посылали в другое место. Этот человек, который был тогда молодым парнем, он, получив такую инструкцию, думал, что люди из Вашингтона вообще не понимают, что здесь происходит. Человек находится в немецком концлагере, ты его спрашиваешь, голоден ли он этого будет смеяться. Их там морили голодом, они издевались. Да. Спрашивать, голодны ли они, это просто смеяться над ними.
Угу.
Только потом он уже понял, что среди всех тех, кто были в лагерях, когда их освобождали, были те, которые были голодны. Им тогда давали еду. А были те, которые уже голодны не были. Они уже чувство голода не испытывали. Им давать еду было бы опасно. Кормить их было бы вредно. Вначале им нужно было оказать соответствующую медицинскую помощь и потом уже давать им еду. Есть грешники, которые голодные, а есть грешники, которые уже не голодные. Нам нужно быть голодными, по крайней мере.
Полный праведник может стать неполным праведником?
Вопрос очень хороший. Я полагаю, что нет. Мы об этом говорили в самом начале, я хочу это еще раз напомнить. Альтер Ребе назвал эту книгу «Сефер шель бейноним» – «Книга средних». В первую очередь потому, что становиться праведником не является целью жизни человека. То, что Всевышний от нас хочет, это быть бейноним, быть средним. Праведник – это больше подарок свыше, который мы получаем, если мы сами уже достигли уровня бейноним. На практическом уровне мы должны стремиться стать бейноним. Поэтому вообще становится ли человек праведником? И какого уровня праведником он становится, в большей части от него не зависит, если он уже достиг уровня бейноним. Все остальное от нас зависит. Вопрос, является ли не полный праведник человеком, которого можно поставить диагноз невроз. Потому что он постоянно делает вещи, о которых он потом сожалеет. Опять же, я не знаю, что является медицинским определением болезни невроз. Средний человек, как правило, делает вещи, о которых он потом сожалеет. И это является нормальным состоянием человека. Я иногда слышу от людей, как они говорят о себе. Я моральный человек, я никогда не нарушал своих моральных принципов. Слыша это, я, как правило, думаю, насколько низки должны же быть ваши моральные принципы, если вы их никогда не нарушали. Я хотел быть человеком с принципами повыше. Хоть я их, может быть, и буду нарушать. И, может быть, даже буду нарушать довольно часто. Но, по крайней мере, у меня есть к чему стремиться. Быть недовольным своим поведением – совершенно нормальная вещь. Нам всегда есть к чему стремиться выше, всегда есть, как можем себя улучшить. Это не значит, что я должен постоянно рвать на себе волосы, злиться на себя и пинать себя. Больше того, даже хасидская традиция говорит, что человек в течение дня, если у него есть какие-то чувства горести и сожаления о том, что он сделал, в течение дня он должен отодвигать от себя эти чувства в процессе обыкновенного рабочего дня, а должен вернуться к ним перед сном в момент чтения молитвы Крият Шма Алемита, молитвы, которую читают перед сном, именно потому, что эта молитва посвящена тому, что человек думает о всем, что он сделал в течение дня и так далее. Иными словами, не вдаваясь в то, что такое невроз и что к нему приводит, потому что я просто об этом с медицинской точки зрения не знаю, в современном мире люди очень беспокоятся о том, чтобы иметь хорошее самоощущение и самомнение, поэтому они боятся заставить себя думать о том, что я сделал что-то не так. В то время как Тора говорит, что ощущение и понимание того, что я сделал что-то не так, это совершенно нормальная вещь. Другое дело, что это не должно влиять на твое самоощущение и на твое самомнение. Поэтому мы работаем над собой, признавая свои недостатки. При этом я не думаю, что средний человек становится невротиком. Грешник не должен заниматься постоянным самобичеванием. Даже не полный грешник, при том, что он недоволен своим поведением, он не занимается самобичеванием. И для того, чтобы из неполного грешника стать бейнони средним, также и нужно заниматься самобичеванием. Я вам даже скажу не только это. Еврейские традиции практически уже не существуют как движение, но в свое время существовало довольно сильно. Такое движение называется мусар. Это учение, которое было направлено на то, чтобы говорить людям, как плохо совершать грехи. Говорилось о каждом конкретном грехе, и говорилось вообще в целом о том, как плохо совершать грехи. Хасидизм не воспринимал это учение. Почему? Потому что хасидизм говорил при том, что сожалеть о том, что ты сделал плохо, нужно. Посвящать себя изучению того, как плохо, то и все, и пятое, и десятое, фокусироваться на это не помогает. Что помогает? Это, безусловно, раскаяние о том, что ты сделал, но исправление это в основном через позитивные стороны. Работать на том, что у тебя появилось желание делать хорошие вещи, вместо того, чтобы просто стоять над собой с палкой, чтобы не делать плохие.